श्री हरि नाम संकीर्तन की जाए, चाहे श्री भक्तवृंद की जाए, वो принеси мобильник мой, принеси мне там, должен быть один важный звонок, чтобы я его не пропустил. Джай Рам Рай Прабху ки джай, Шри Бхакти Вринда ки джай, Джай Браджа Кишор Прабху ки джай, Говинда джи ки джай, Бхакти Вринда ки джай, Джай Махачар Прабху ки джай, Джай Бхактини Вринда ки джай, Харинам Санкиртан ки джай. Харе Кришна, мы очень счастливы, то, что мы можем с вами обсуждать сознание Кришны. Итак, по дороге я встретил с одним преданным, очень искренний и преданный, его зовут дядя Ваня. Вот. Искренняя душа. И он принес что-то, я сказал, сколько мы тебе должны, он сказал, ну, для миссии. Потратьте на миссию. Я сказал, это очень хорошо, что ты удачливая душа, и ты готов совершать служение, но была такая история, когда Шрила Госвами Махарадж пришел и впервые, прежде чем увидел Шрилу Шридхара Махараджа, он встретился с Кришнадас Бабаджи Махараджем. И когда они пришли в Адвипу из Искона, из Майпура, Кришнадас Бабаджи Махарадж, он всегда повторял святое имя 24 часа. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Сарасвати Такуру это не нравилось. И он однажды сказал, если ты займешь его в проповеди, это будет очень хорошо. Но Бабаджи Махарадж был очень привязан к воспеванию Харе Кришна и умер от этого. Умер он от того, что он однажды не выдержал оскорбления вайшнава и умер. Об этом я расскажу чуть позже. Речь была о том, что Госвами Махарадж пришел и со своим другом. И Шрила Гуру Махарадж был наверху, он был занят. И тогда Бабаджи Махарадж сказал «Чин Харе Кришна!» И они сели и стали на четко повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна». Что Бабаджи Махарадж всегда повторял «Харе Кришна 24 часа, Харе Кришна, да, Харе Кришна». И когда позже Бабаджи Махарадж толкнул их, они увидели на крыше Шридхара Махараджа, Гуру Махарадж сидел на... У него не было Вьясаса, сидел на табуретке. И они увидели Махабхагавата Вайшнава, но в их понимании Махабхагавата Вайшнава это очень много там цветов, парафинали, там девушек красивых сари, там преданных. Ну вот. Да, только они увидели трансценденталиста, и он сидел на крыше очень скромно, одетый в шарф, замотанный. Гуру Махарадж, он как бы... не очень хорошо одевался. Вот, по двум причинам. Первый, он был достаточно нирупади вайшнавом. Нирупади вайшнав – это значит упади, сарвупади винир муктам. Упади – это упанаяна, когда мы совершаем подношение. Но он был нирупади вайшнав. Настоящий вайшнав – нирупади. Ему не нужно прославление, не нужно там стол, гирлянда. Нирупади вайшнав, он может где-то тихо шуршать, совершать свое дело. Он не ждет, что его там похвалят, там, джай, там, дандават прабу, там, ну, то есть, да, это на самом деле пратишта, гордыня. Но мы поклоняемся вайшнавам, гуру вайшнавам, потому что это наша традиция, мы это совершаем. Но нирупади вайшнав, он, может быть, не выглядит как вайшнав. Махавендра Пури, он был одет в одежды, нет, по-моему, вышел в одежды буддиста. Носил буддийские одежды. Иногда. Он скажет, иногда вайшнав может быть как вайшнав, иногда он может как майвади, как там мусульман. Там приходит Ахори Прабу, отец Арсения. Он с четкими там христианский священник, на самом деле он кришнаит, там сидит там под своей рясой. Там, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Батюшка, что вы посоветуете? Чен Харе Кришна. Ну вот. И Кришнадас Бабаджи Махарадж сказал, и он сказал, дандават – это шикша-гуру вашего учителя. Ну, чтобы каким-то образом они поняли, перед кем они находятся, он сказал, это шикша-гуру вашего учителя. Они сделали поклоны Шридхару Махараджу. И Шридхар Махарадж поздоровался, увидел их, очень радостные. Узнал, что Ачютананда с вами, который впервые приезжал с Прабхупадой, который жил с Шридхаром Махараджем, это их друг, очень улыбнулся. А, Ачютананда с вами, да, да. Мы с ним жили, он ваш Гурудев приезжал, оставил. У вас есть вопросы? Преданные. Шрила Шридхара Махарадж. Ну, всегда хочется же гуру задать такой вопрос, типа, ты крутой. Ну, типа, у вас есть вопросы или вы хотите показать, что вы крутые? Как мы можем весь мир обратить в сознание Кришны? Шридхара Махарадж сказал, ну, Бабаджи Махарадж, сначала ты прими сознание Кришны. Что такое принять сознание Кришны? Сначала ты прими сознание Кришны, а потом думай, как обратить весь мир уже. Вот если ты не сможешь принять это, как весь мир это сможет принять? Я извиняюсь. Это не тот важный звонок. Алло, Кроль, я на лекции. Если что, заходи. Но на лекции. Нет. Поэтому мы должны сначала принять сознание Кришны. И потом... Бабаджи Махарадж всегда повторял Харе Кришна Махамантру. Но Гуру Махараджу Сарасвати Такуру это не нравилось. Он не любил тех, кто занимался Ниранджан Баджаном 24 часа. Потому что он не считал, что это шаранагати, эксклюзивная преданность. Он считал, что эксклюзивная преданность это то, когда человек полностью без остатка отдал себя служению гуру вайшнавам. Но при этом возникает вопрос, где здесь возможность повторения святого имени, где здесь возможность уединенного баджана, где здесь есть возможность глубокого изучения святых писаний. Однажды Сарасвати Такуру сказали, вы выступаете против Бабаджи, но ведь великие вайшнавы до вас, они сидели, практиковали баджан. Сарасвати Такуру сказал, да, это был баджан, это не было джапой. Баджан – это непосредственное удовлетворение Господа. Джапа – это процесс духовной практики. Ему сказали, ну а сейчас вы могли это делать? Сарасвати Такур сказал, in this life it's not possible. Когда ты продаешь алкоголь, у тебя стоит очередь. Пить самому уже нет времени. То есть Сарасвати Такур, он сказал, в этой жизни Прабху очень-очень сложно будет сделать. И поэтому всегда возникает вопрос, что подлинное в тот момент, когда мы считаем, мы чем мы заняты, и что является в этот момент сознание Кришны, потому что сознание Кришны в один момент является чем-то, чем уже не является в другой момент. В книге «Поиск Шри Кришны. Прекрасная реальность» Гуру Махарадж показал, что если ты думаешь, что что-то, что ты думаешь, является сознанием Кришны, сегодня является сознанием Кришны, через какой-то момент это уже может быть совершенно другим. Поэтому, если ты повторяешь, как обезьяна, чьи-то слова, но ты не находишься в потоке, ты не можешь понять. Сознание Кришны – это поток. И Кришна в сердце, он знает, иногда ты делаешь это, иногда ты делаешь то, как копия в духовном мире, они не всегда поют, они всегда воспевают Кришну нам и помнят о Кришне, но иногда они готовят, иногда они стирают, иногда они убирают, иногда они делают это, иногда они делают то. Но Гуру Махарадж отвечал, чем объясняется карма-канда от бхакти. Гуру говорит, дай мне стакан воды. Ты побежал за стаканом воды, он говорит, нет молока. Я же тебе принес воды, ты же хотел воды. Вот вода. Нет, я изменил свое мнение. Если ты insist, настоял, значит, это карма-канда. А если ты понял, а, воду отменили, сейчас молоко нужно. Это бхакти. Это простые примеры с точки зрения Гуру Махараджа. Есть такая история, которую мы часто упоминаем, когда одни из первых немецких преданных пришли к Сарасвати Такуру и сказали, что... Как же его звали? Гуру Махарадж рассказывал про него историю, недавно слушал лекцию. Он попал в концлагерь во время войны и проповедовал в концлагере. Потом после войны вышел из концлагеря и в Европе проповедовал. Его звали Шульц. Он написал книгу. Это был ученик Сарасвати Такура. Он был немец и попал в Гауди Мат в 30-е годы, но потом вернулся и во время войны попал в концлагерь. Имя, по-моему, Шьямананда или Шьямасундар. Но в Индии все происходит очень спонтанно. И когда ты в Индии белый человек, то тебя берут как белую обезьяну везде показывать. Хорошо. И Сарасвати Такуру для пропаганды очень нужны были белые люди. Поэтому, когда выступала программа, белые люди должны были сидеть на программе. Ну, это вообще в Индии традиционная вещь. Если там происходили иногда какие-то события, но мы были в это время в Индии, там Гурудев, например, отправлял меня и еще кого-нибудь, там Госвами Махараджа. Типа сидит куча индусов, каких-нибудь садху, а то там Шрила Говинда Махарадж прислал нас. Раз такие две белые мартышки закатились, все такие, о, типа белые, это круто. Сам не пришел, прислал белых. Ну, типа, ребята, мне не о чем с вами разговаривать. Ну, я прислал вам. Поборитесь с моими внуками. Ну вот. И Сарасвати Такура проповедовал в Европе. Должны были быть белые. Естественно, в Индии все очень бардачно, спонтанно. Там типа вот там пандал программа. И к доктору Шульцу пришли, сказали, сейчас выходим уже, все, выезжаем на проповедь. Он сказал, ребята, у нас в Германии все планируется за 6 месяцев. Если вы мне будете хотя бы за 3 дня говорить, все будет нормально. Сарасвати Такуру это передали. Типа доктор Шульц сказал, что он не может идти на программу, которую спонтанное приглашение получили. Сарасвати Такур сказал, передай ему, что я узнал об этом от Господа 5 минут тому назад. Вы можете представить, да, там солдат, спецназовец говорит, не, ребята, все, здесь вы мне сказали... За 3 дня я бы поехал воевать, а вот за 5 минут я не готов умереть. Это слишком. Да. И поэтому иногда есть какие-то вещи, которые заставляют нас очень быстро перестроиться. Мы можем делать что-то в какой-то момент. У Шрилы Прабхупады была идея, распространяем все книги. Все распространяли книги. Потом в какой-то момент Шрила Прабхупада говорил, так, теперь мы останавливаемся, читаем книги. Что же мы распространяем, надо почитать. Так бывало иногда. Прадюмна рассказывал, что они летели с Прабхупадом в самолете. Прабхупад читал свои книги и говорил, блин, как круто вообще, офигеть. Можно. А когда они говорили, типа, вам что, тоже нравятся ваши книги? Прабхупад говорил, да вообще круто, вот читаю вообще, впирает конкретно. Тогда Прадюмна спрашивал, ну, если мы будем издавать, какие другие книги будем издавать. Потому что Прабхупада знал, что уже много вайшнавской литературы есть. Прабхупад, который хотел, конечно, которую сдать. Но Прабхупад говорил, можем сдать Бхагавад-гиту. Типа Бхагавад-гита будет. Мы же уже издали Бхагавад-гиту. Но Прабхупад говорит, мы еще одну издадим. Это не самая последняя версия. Как? Потому что есть безграничные идеи. Такой вариант, такой вариант, такой, такой. Если в материальном мире все совершенствуется, iPhone 4, 4S, 5, 5S, то Бхагавад-гита 1, Бхагавад-гита 4, 3S, 4S. Но еще более глубокая идея, еще более глубокая идея, еще более глубокая идея. Иначе бы безграничное не было безграничным, если мы могли бы только каким-то образом ограниченно это представить. Часто были большие войны из-за того, что Библию переводили там на французский или на славянский. Там были Кирилл и Мефодий, которые долго там парились с буквами там славянскими, с переводами. Потому что кто мог читать в России Библию на греческом? Поэтому Кирилл и Мефодий, они там алфавит, там типа передовые ребята, надо выдать на русском языке, но славянском, но нету. Нету как бы... Письменность была, но она была другой, рунической. Но мы как христианская культура должны сделать новую. Поэтому всегда революционный подход, всегда возникает вопрос, что подлинно, что настоящее. Это вовсе не значит, что мы должны там оставить попытки воспевания святого имени или там перестать. То есть мы не должны оправдывать свою деградацию тем, что мы делаем что-то очень революционное. Как правило, это. Ну, как бы люди ищут определенное подтверждение своим каким-то желаниям, амбициям, слабостям. Поэтому я не об этом говорю. Я говорю о динамике духовной реальности. Но Кришнадас Бабаджи Махарадж очень любил воспевать Махамантру. И он был то, кем называют в Бенгале Бхавук. Бхавук от слова Бхав. Бхав – это, Бхава – это умонастроение. Ну, в целом нужно понять. В целом это еще одно имя для сахаджей. Но Бабаджи Махарадж не был сахаджи. Ему просто нравилось... ему нравились бенгальские песни, так же, как они нравились, в принципе, Гурудеву. И Бабаджи Махарадж, он... ходил иногда на киртаны сахаджиев. У нас есть рядом храм... И там, на Гуру Пурниму, проходят киртаны сахаджиев. Никто никогда не видел. Очень красиво. Ну, вы даже вы будете настолько очарованы этим, что будете в шоке. Там все играют лучше, чем Маханчор. И глаза закатывают почти как он. Кришна! Там, что, если их пригласить в ИСКОН, там все билеты будут раскуплены. Гурудев рассказывал, когда ему было 11 лет, и он, нет, 13 лет, когда он, нет, 11 лет, когда он говорит, я видел несколько, ну, я в целом родился, где вайшнавы были частью культуры, Браманпури, Браманпара. И рядом место, где Вриндаван Дас Такур читал, писал читание Бхагавад. И в этом месте были вайшнавы. Но всегда были вайшнавы настоящие, которых было очень мало. И были вайшнавы сахаджи, которых в Бенгале 99%. Потому что это стало частью сахаджи, ну, частью сельской жизни, песни. Реально, если вы знаете бенгальские эти песни, вы будете плакать от них. Потому что Рупа Госвами пишет, есть два типа людей. Те, которые симулянты, имитаторы, и те, которые сентиментальны. Я вот не могу назвать себя сахаджи, но я сентиментальный человек. Иногда, когда я слушаю эти песни, они меня втыкают. Но это не любовь к Богу, это просто мои сентименты. Потому что я понимаю, кто поет, о чем. Я, ну, просто в какой-то момент тебя берет за сердце. Но там все это понимают. Там люди рождаются с мридангой. Там песни народ, там Шриниваса. Это их жизнь, понимаете, да? То есть это на каждом. Там ничего другого нет. Там нет кино. Там нет пива. праздник урожая, киртан, экадыши, киртан. То есть там, ну, там вся жизнь идет в киртане. Ну, это вот такая жизнь, Бенгалия, деревня, нищета. И при этом, когда эти бедные люди собираются, такой маленький фитилек горит, какой-то человек берет и начинает петь песни народа Мадаса или еще что-то. Ну, как, эти песни знают все, это типа нашей мурки. Да. И поэтому, когда сахаджи поют, там рядом Гурудев, он говорит, они не сахаджи, они профессионал. Потому что он был профессионал. Гурудев говорит, я был профессионал с 13 до 16. Позавчера, может быть, в Питере ночью я написал историю, часть его жизни. Не знаю, плитку выставил на сайте, нет? Вот эта часть его жизни, как он жил. То, что я от него слышал, то, что он рассказывал. Он говорит, я был профессионал, потому что мне нужно было как-то жить. Умер мой отец. Мой отец был гуру. У него было 1000, может быть, 2000 шишья. Гунды, бандиты, местные колхозники. То есть в Индии гуру это не так, как вообще там. Идея гуру началась на Западе с Раджниша. Ну, в Индии гуру это... Это не совсем так, как у Гуру Махараджа не было в сочетании со Сватматхой Вьясасана. У него была просто тряпочка и скамейка. На ней никто не сидел никогда. Никто бы никогда не сел на его место. Но это была скромная тряпочка и скамейка. Но когда он начинал говорить, то все понимали, что это Вьясасана, потому что это Вьяс. Асана должна быть, она может быть тоненькая, вот такая, изакия. Но Вьяс должен быть, да? Иногда Гуру Махарадж говорил, дурак, он, может быть, выглядит очень трансцендентным, но только до тех пор, пока не откроет рот. Так глядишь, на некоторых людей приходят, ну, вроде такие люди серьезные, взрослые, там, галстуки. Как начинают задавать вопросы, ты понимаешь, что они очень далеки от реальности, от себя. Но у Гуру Махараджа было наоборот. Он мог... с очень скромного места говорит настолько глубокие вещи. И это его отличало от других. Ему не нужен был антураж. Когда настоящему самураю ему не нужен какой-то там красивый меч. Миямамото Мусаси, когда ехал, плыл, он палку взял. Из весла вырезал себе палку. Бакен. Потому что Миямамото Мусаси встречался с одним фехтовальщиком, который хотел его убить. И фехтовальщик спросил, я вызвал тебя на дуэль, где твой меч? Мусаси сказал, в руках мастера палка, меч. Тот, а, на него атака. Он бам, ему палкой по хребтине. Тот ему, а, опять на него атака. Тот, бам, ему палкой по жопе. Тот, а. Мусаси говорит, еще хочешь? И тут не понял, что перед ним Мусаси. Он, ха! Мусаси, бам, ему палкой в висок. И тут умер. Мусаси. Ковбой Мальборо. Все скачут, а ты лежишь. И ушел. То есть поэтому мастеру ему не нужно какие-то условия. Ему нужно просто слушатель. И Гуру Махарадж, он был таким... Он мог на каждого слушателя выдать свою тему. В зависимости от аудитории он мог говорить. Поэтому там, где были брахманы-пандиты, он мог говорить на их языке. Где были мусульмане, студенты. Он мог говорить с любой аудиторией. Абсолютно с любой. И поэтому Сарасвати Такур, когда он слышал о Бабаджи Махарадже, он сказал, типа... Пропустил. Сейчас я глаза звонок подтверждал. Да, да, я извиняюсь, я просто пропустил ваш звонок. Да, да, да. Да, во сколько вы подъедете, скажите, я буду там. Прекрасно.
Конечно, прекрасно, да, согласись, да. А, позвони Мише, скажи, что подъедут гости, не вести туда, наверное. Что там, какой-то чай организовал, да не чай, сладости, может быть. И поэтому Гуру Махарадж, он очень любил Бабаджи Махараджа. Бабаджи Махарадж, он приходил на место рождения Гуру Махараджа и брал землю своего места рождения. И Гуру Махарадж спрашивал, зачем ты ходишь на мое место рождения? Бабаджи Махарадж говорил, что ты не отличный от Прабхупады. Прабхупада мне сослал такой. Твоя поэзия не отлична от Рупы Госвами, поэтому я вижу твое место рождения не отлично от Варшавы. Если на Вадвип это Вриндаван, то место рождения Гуру Махараджа это Варшава. Варшава чуть находится вдали от... Варшава это красивый очень холм, где родился Садхарани. Но Бабаджи Махарадж, поскольку на Вадвип это Гупта, он говорил, что это место его рождения я вижу как Варша. Но сам Гуру Махарадж очень любил место, которое называется Кадамкань. С этим местом связана потрясающая история. Кадамкань – это место между Варшаной и Надыграмом, которое находится в рощах, где растут очень красивые рощи Кадама и живут тысячи павлинов. Это место, там один из шив присутствует. Гопешвар, Бутешвар, Чакалешвар. Я не помню, какой там шива. Пять матчей шив главных. Шив присутствует во Вриндаване. Шива всегда охраняет святое место. И там это место, где между Нандаграмом... Нандаграм — это место, где родился Кришна. А Варшан — это где родился Радхарани. Это место, где Кришна и Радхарани иногда встречаются по дороге. И там Кришна со своими друзьями, коровами играет. И Кадамканди – это Кришна, когда он являет свои лилы, он, естественно, у него нычки есть. Вместо Кадамканди – это нычка Кришны. Коровы пасутся в полях, там живут павлины, а нычка – это место, где деревья, озеро, вода, там можно помыться, покушать, полежать. Это место, там все деревья вывернуты от Кришны прямо от любви. Когда я там был, были там маленькая группа, Касая Махарадж, Гурудев туда как-то раз ездили, там все деревья посыпаны белыми цветами, как сакура, такие растения, там вода зеленая, посыпана белым снегом. Я вообще задумал, что снег. А это белые лепестки. Представляете, вода – это белые озера. Ну, в определенное время года. И все вот так там вывернуто, и там такие три озера, там такие деревья. Очень мистическое место. И Гуру Махарадж там получил паджан-путир. И там написал свои стихи. Но в Индии такая ситуация, он купил это место. Бриджбайсер местный пришел, он сказал, что мы Гауди, мы хотим за ним следить. Местный Бриджбайсер, давайте бабло. Но когда Гуру Махарадж вернулся, это было одно из мест, где он хотел Ритая оставить этот мир. А когда он вернулся на Вадвипу, местные бабуджи отжали. Из бригадцы с бабуджами из Акары или Хинди бабуджи не могут бодаться. Потому что бабуджи... Yes. Ну, это нужно понимать, это как ты приехал, например, из Москвы там, на Украину, ты там никаких прав не имеешь. Вриндава на Украине, на Вадвип в России. Бенгала – это другая страна, фактически. Ну, одна и та же, на самом деле, да, все вайшнавские храмы открыты бенгальцами, но там другие люди живут, у них другие законы, местные бандосы, местные бабуджи. Ну, сказали, извини. Это был суд, и... Судья не мог пойти против местной бабуджи. Ну, это как обычно. И Гуру Махарадж даже с бумагой потерял это место. Но когда-то мы хотим, может быть, его обратно вернуть. Это была моя ошибка тогда. И сейчас оно под сахаджами, только уже не индийскими, а буддийскими нашими, наши сампрадаи. Вот. Но не суть. Это место, которое очень любил Гуру Махарадж, и это место, где Рупа Госвами писал свою поэзию. Это место вообще уединенного баджана. Раньше туда очень трудно было. Сейчас туда довели дорогу, автобусы. Ну, как бы до храма Шивы. Дальше ты идешь пешком, но уже есть дорога. Раньше ничего не было, ни дороги. И это место было брошенное. В храм Шивы ходили только малые поклонники, которые знают местные жители. Это место вообще нужно понять, что некоторые аутентичные святые места, они брошены. Они не раскручены. Поэтому есть свой базар, есть то, есть Нандаграм, есть Варшана. Вот. И там шлока написано. И поэтому мы когда были там, мы этого сахаджи саньяси спросили, а чья это шлока, знаешь? Он сказал, а это шлока Сарасвати Такура. Он сказал, нет, это не Сарасвати Такура, это Шри Шихара. Он сказал, а это место Шри Шихара, это не твое место. Его, конечно, очень сильно напрягло. Ну, это не важно. Нас там чуть не убили пчелы. Я понял, что в такие места лучше много людей не водить. Но мы же говорим сейчас не об этом месте, мы говорим сейчас о Бабаджи Махарадже, который был очень глубоким ценителем вайшнавизма в целом. Да. Очень был привязан духовным практикам, к святому. Гуру Махарадж всегда говорил, ты вот ходишь на киртаны сахаджи, а Сарасвати Такура этого бы не признал. Ты, может быть, Парамахамса Вайшнав, но какой пример ты даешь молодежи? Поэтому, когда Бабаджи Махарадж пришел в читание Сарасвати Мат на гору Пхниму, а у Бабаджи Махараджа не было ни кола, ни двора, не было своего матха. Не было ни матха, ни учеников. Поэтому он жил то у Кешава Махараджа, то у Мадхава Махараджа, то у того, то у всего. И все братья-боги Сарасвати Такура давали ему прибежище, еду, и он жил. И время от времени он совершал парикраму, Вриндаван, на Вадвипури, и приезжал, он только поспевал святое имя, жил под Аяни, ну и жил своих братьев-боги. И он приезжал к Шридхару Махараджу, Шридхару Махарадж ему сказал, если ты пойдешь слушать Киртан Сахаджи вот туда, я тебя выгоню. Бабаджи Махарадж, Вайшнав очень трудно понять, сказывает, что Вайшнав, он вообще, им управлять невозможно. Он еще хуже, чем Господь. Неуправляемый. Ну, Бабаджи Махарадж все услышал, ничего не ответил. Ночью пошел на ночной киртан. Сидел, значит, слушал Харе Кришна. А вот он пришел, Гуру Махарадж стоит на балконе. Говорит, Говинда Махарадж, вынеси котомку Бабаджи Махараджа за забор. Ну, круто, кстати. Махарадж, простите. Ваша сумка за забор. И убежал. Бабаджи Махарадж знал, что Вайшнава Парадха самая важная вещь. И Шихар Махарадж сказал, ты знаешь, что Гурудев бы этого не принял, поэтому я тебя выгнал. Я тебе сказал, уходи. Но через две недели они слышат, Харе Кришна, под воротами. Гурудев пришел. Говорит, там Бабаджи Махарадж.
Он собрал там бах.
Шихар Махарадж вышел. Он сказал, я же сказал тебе, уходи. Бабаджи Махарадж, я ушел. Но ты же мне не сказал, не возвращайся. Ладно, заходи. Только я тебя просил больше. Бабаджи Махарадж такой человек был. Он был очень таким нирупади вайшнавом, но я не буду рассказывать все подробности, кто, а что, чтобы не упоминать этих людей. Преданных практикующих. Но однажды один вайшнав сказал ему, ты только ходишь по разным матхам, собираешь сплетни и еду. Папа Джимкрай сказал, да, я такой. Сказал, ты только и ходишь, у тебя нет своего храма, ты только тусуешься, ты одним рассказываешь сплетни про одних, другим про других. И повторяешь Харе Кришне только, чтобы тебя кормили, носишь одежду садху. Баба Джимкрай сказал, да, это так. И на следующий день начал поститься. Он постился 40 дней, когда уже его отвезли в больницу, он умер.
Это была очень трагическая история. Говинда Махарадж ее рассказывал. Достаточно трогательно. Бабаджи Махарадж перестал принимать еду. Он сказал, да, я такой. Я именно такой, каким вы меня представляете. Но с этого момента он перестал принимать пищу. И умер от голода. Его решение не понравилось старшим преданным. Но он показал тому, кто его оскорбил, что, может быть, ты думаешь, что я только в сознании Кришны ради пищи. Но я покажу тебе, что я не только ради пищи. Хотя все понимали, что это было, ну, скажем так, да, не какое-то осознанное совершенно оскорбление, это было в сердцах, но Бабаджи Махарадж не мог принять тот факт. Может быть, вы назовете меня грешником, может, вы меня назовете неофитом. Вы можете назвать меня кем угодно. Но если вы скажете, что я равнодушен к сознанию Кришны, то я докажу вам это своей жизнью. И он это доказал. Поэтому в Гауди Матхе, если тебя назовут неофитом, это не страшно. Одного гуру, который был очень известный, которому больше 100 лет прожил, в один момент Шридхар Махарадж сказал, так мог повести себя только неофит. И этому гуру Вайшнаву 100 лет сказали, что, вы знаете, Шридхар Махарадж сказал про вас, что так мог только неофит совершить. Он сказал, Харе Кришна, по крайней мере, мне хоть какой-то адикар присвоили. То есть, да, я, может быть, совершил, поступил как неофит, но мне, по крайней мере, уровень неофита присвоили. Вайшнава. Потому что если бы сказали, так может поступить преданный, так не поступит, это было бы хуже. Неофит, да. Поэтому в сознании Кришны даже неофитом быть это... То есть неофит в глазах кого? Если я неофит в глазах Шридхара Махараджа, no problem. Если я неофит в ваших глазах, это, конечно, проблем. Потому что, как говорят у нас в Азербайджане, ты кто такой? Такая может быть ситуация. И поэтому в Гауди Матхе было сказано так. Тот, кто может кушать дал и терпеть гал, кушать простую еду и терпеть, тебя будут всегда ругать. Ты должен понять, что если ты будешь жить духовной жизнью, тобой будут всегда недовольны. Почему? Это качество людей. Здесь негативные новости расходятся гораздо быстрее, чем позитивные. Обратили внимание, никого не интересуют успехи. Есть такой анекдот, как в баре сидит один мужик, и он с другим вместе сидит. Говорит ему, ну, а тот турист, он говорит, вот видишь вот этот бар? Они выпивают, он говорит, да, вижу, очень красиво. Он говорит, я лично каждую доску, вот эту стойку, вот это все, столы, это я сделал. Он говорит, круто. Он говорит, ну никто не называет меня творцом этого бара. А видишь в окно вот этот причал? Это очень красивый причал, я приехал только ради него. Не ты один, сынок. Все туристы сюда приезжают посмотреть на лодки, на причал. А ты знаешь, что я сделал этот причал своими руками? А сколько я уговаривал главу муниципального образования? Никто не хотел, чтобы здесь были лодки. А теперь сюда вся округа ездит. Парочки ходят. Никто не называет меня творцом причала. Но если завтра я напьюсь стельку и пересплю с козой, как меня будут все называть? Понятно, да? То есть поэтому смысл какой? Никто никогда не вспомнит, что ты прекрасно это сделал. Только очень Вообще благодарность – это одно из качеств, неблагодарность – это качество не смирения, гордыни, а благодарность – это качество. Поэтому в Кали-югу есть такая вещь, как благодарность. Иногда мы бросаем вызов Кришне и преданным. Вот. Но неблагодарность – это часть нашей материалистической природы. И это материализм, потому что преданные, если ты реально в обществе преданных, например, когда ты уйдешь, не когда ты живешь. Когда ты живешь, это не столь важно. Когда ты уйдешь, вот эти 10 дней, пока будет по тебе совершаться вайшнава-сева, вайшнавы, они вспоминают все хорошее, что ты сделал. В этом году, когда мы были в Абхазии, если помните, да? Утром я вышел, надо было выйти на утреннюю лекцию. Я стал что-то говорить, потом стал рассказывать про Вишвапати. 2 часа рассказывал про Вишвапати. И в конце джанара подходит Махарадж, я должен сказать плохую новость. Вишвапати оставил тело в 4 часа утра. Он сказал, что едет в Абхазию предаваться вечно. Проехал на машине с преданным, дал паспорт, пересек границу. Ну, паспорт дал, русскую границу пересек и умер. Представляешь, да, то есть твоя история жизни, ты вышел и умер. Но ты уже умер, по крайней мере, не в России. И Вишвапати, он написал, что я еду навсегда. Он написал Хришикеша Махараджу, еду навсегда предаваться. Потому что в Вишвапати были условия, он должен ехать, не выходя за территорию храма. И он какое-то время терпел. И когда он находился в духе, он такой был, вообще удивительный человек. Но когда его выносило, мы все знаем, что Пати мог. И вот он уехал. Поэтому то время, когда он ушел, мы все вспоминали его самые-самые лучшие, сокровенные воспоминания о нем. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, что вайшнавы, они живут в звуке. Они живут в сознании. Кришна тоже живет в сознании. Сказано, что Кришна-лила, она происходит в сердцах вайшнавов. Нахам чиштами вайкунте. Я не на Вайкунте. На Вайкунте Господу неинтересно. Но где Господу интересно? Господь же, он не глупый, ему интересен антитезис. Господу тезис не интересен. Ты его не сможешь покорить своими победами. Господа нужно покорить своими поражениями. Вот когда в поражениях ты не утерял веру, в победе, конечно, все в шоколаде, все хорошо. Но когда ты в поражениях, в трудностях не утерял веру, и когда ты в трудностях надеешься только на него, когда ты знаешь, в принципе, надеяться ни на кого невозможно. Гуру насасьят, сваджани насасьят, питам насасьят, садживам насасьят. Это известная шлока из Махабхараты. И сказано, что ради Господа можно оставить все. И описано в этом. Бали Махарадж оставил своего гуру Шукрачарью. Сваджани насасьят. Кто-то оставил своих предков, детей, жену. Питам насасьят. Кто-то оставил своих родственников. Садживам насасьят. Да. Ради истины можно оставить весь мир, если ты стремишься к истине. Вот такова идея. И удивительные люди, такие как Бабаджи Махарадж, записано его пение, Баджина. Вот. Они очень сокровенно общались с Шрила Шридхара Махараджем и почитали его как великого вайшнава в линии Сарасвати Такура. И Гурудев говорил, что я получил милость от всех братьев Боги, Сарасвати Такура, потому что учеников, потому что они все приходили к Гуру Махараджу. И в той или иной степени я поклонялся каждому из них, потому что должен был служить ему. Это была моя удача, потому что я мог служить. Однажды был такой известный очень Госвами Махарадж, и Гурудев сидел с ним, беседовал. Шридхар Махарадж сидел с ним, беседовал. И он решил проверить Гурудева. Типа, а это что за перец? Я слышал, что это какой-то там Говинда прошаренный. Ну, кто это такой? Шридхар Махарадж говорит, да он очень прошаренный. Госвами Махарадж, да вот этот что ли? Он говорит, ну, а ты спроси его что-нибудь. Спроси его какую-нибудь шлоку, еще что-то. Он такой, ну, а чего спрашивать? И он берет фотографию, которая на стенке висит. А там Прабхупад, он и губернатор Бенгала, еще кто-то. Говорит, кто это такое? Гурудев говорит, это тот-то, это тот-то, это тот-то. А вообще-то хотите, я вам расскажу, что было? Такой, ну что? Он говорит, это, наверное, очень запомнившаяся для вас фотография, потому что на вас нет гирлянды. А здесь три гирлянды. Вероятно, была программа, и вы приняли этих VIP-гостей. И, скорее всего, двух ожидали, а третий пришел неожиданно. И тогда вы сняли свою гирлянду и отдали третьему гостю. Такой, Госвами Махарадж, Гурудев, как ты узнал? I am like that. I am Govinda. Как я узнал? Да потому что я так бы поступил. Гурудев, он понимал ситуацию, какая должна была быть ситуация, и Сумедаса, то есть он понимал, что нужно делать, и поэтому Шридхар Махарадж сказал, ты можешь его проверить, насколько он прошаренный. Он, кто-то может знать какие-то шлоки, кто-то может знать какую-то информацию, но посмотри, как этот мальчик поступит. Видишь, как этот мальчик сделал? Он проиграл в голове всю ситуацию и понял, что ты отдал свою гирлянду третьему человеку. Потому что двое гирлянды, остальные гирлянды всегда вешают почетным гостям на саньяси. И ты отдал свою ему. Это простая вещь, но он сказал, о, ты как Вишванат Чакраварти. Вишванат Чакраварти, он не говорит, что сказал Кришна. Вишванат Чакраварти говорит, почему Кришна это сказал. Или, например, что Кришна почувствовал. Сарвадхарма паитяджам мамы кам шаранам браджам. В этой шлоке в Гите Кришна сказал шаранам браджам. И слово браджам, предаться, обозначает враджам, вриндаван. И когда Кришна вспомнил о Гопе, Радхаране и о Вриндаване, Сарвадхарма пойти мамакам, шанам, раджам. И это уже в словах Кришны не просто предаться. Что такое просто предаться Богу? Рамананда Рай говорит, как ты можешь вообще удовлетворить Богу? Что ты знаешь о нем? Некоторые говорят, о, Радхаятра, кто-то бросился под колеса, пожертвовал свою жизнь, а кто-то взорвал себя. Ну, конечно, любой человек может взорвать себя за 72 девственницы, место в Арабских Эмиратах под солнцем на полном обеспечении. Нетрудно умереть ради такой идеи. Некоторые люди вообще считают, когда они умирают, они попадают к Богу. Типа ты обязательно, когда умрешь, к Богу попадешь. И он еще тебя и судить будет. Big deal. Не такой ты уж большой. Харидас Такур сказал Махапрабху, когда один червь умирает, ничего в мире не изменяется. Мы умрем, как черви. Мир не холохнется. Мультфильмов меньше в этот день показывать не будут. И траура не будет. Не будет запрещено покупать мороженое в день нашей смерти. Скорее всего, люди будут не плакать, а радоваться. Этого помнишь? Его уже нет. Ну, ждал. Вот так может быть. Поэтому мы говорим о чем? О том, что Шридхар Махарадж, он тогда первый раз, когда увидел Госвами Махараджа, Бабаджи Махарадж ему сказал: сначала вы примите сознание Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна. И мы должны принять сознание Кришны. Как принять это сознание Кришны? Для тебя точно нет. Для меня да. Для меня да. Для меня делать, я буду делать все. Знаешь, я для себя понял такую вещь, что я что-то не могу делать, а что-то могу делать. У нас есть такая песня «Ширупа Манджари Пада Сеймура Сампада». Это гимн нашей сампрадая. Там сказано, что первый перевод говорит о том, что моя джапа, моя врата, моя тапа — это то, что я совершаю для Рупа Манджари. А перевод наш внутренний говорит о том, что все, что бы я ни совершал, я должен совершать ради ее удовлетворения. Поэтому иногда мы будем работать, иногда мы будем как короли, нас будут принимать как короли, иногда мы будем как нищие, иногда у нас будет все в шоколаде, нас будут прославлять, а иногда мы будем оруганы, будут говорить: о, кришнаиты идут. Когда я принял саньясу, нужно было... Мадукари — это сбор пожертвований. Ты с такой рожей приходишь на рынок, просишь пожертвования. И тебя спрашивают: вы действительно хотите есть? Я говорю: нет, я не хочу есть, но это обязанность монаха собирать подаяние, чтобы напоминать людям о Боге. А хорошо, мы вам дадим. Иногда нужно принять смиренное положение, чтобы исполнить свой долг, потому что ты в каком-то облике. А иногда нужно сделать что-то, что необходимо сегодня и сейчас. Чтобы получить абсолютное, нужно сделать что-то относительное. Чтобы приехать во Вриндаван, надо купить билет. Чтобы построить храм, нужно, чтобы кто-то на него пожертвовал. Один может собирать пожертвования, а другой может распределять пожертвования. Третий может поклоняться. Все может быть в комплексе. Одно без другого не работает. Поэтому Бхагавад-гите Кришна говорит: жертвенник, черпак, само жертвоприношение, тот, кто совершает, обладает природой брахмана. Если это важно в том, куда идет наша конечная деятельность, куда достигает наш результат, куда запущенная стрела попадает. Если она попадает в цель, то да, и лук, и веревка, и тот, кто сделал лук, и кто веревку свил. Все участвуют в процессе. Если кто-то один говорит: это я достиг, то когда была Говардхана Лила, все держали палки. И палки были у всех очень длинные. И все напомнили Кришне, что это мы подпирали холм палками. Вот. Поэтому каждый может думать в силу своей. Главное, чтобы, совершая свое служение, мы не думали, что служение кого-то другого, оно менее значительное, что мы делаем что-то более значительное. Каждый должен выполнять свое дело. И это важная ситуация. А что ты говорил о самураях?
Золотые слова.
Хорошо. Просто самурай – это моя работа, это не твоя. Твоя работа здесь. Мне не западло работать. Я знаю, что мне даже в своей жизни, я знаю, что мне говорить о Кришне гораздо ценнее, чем кому-то об этом слушать. Тот, кто знает, что такое харикатха, он знает, что это великое сокровище. Кто-то, кто приходит, он может думать: я приду так, потусоваться там или покушать, мне негде. Я знаю, насколько ценно говорить и слушать о Кришне. И если кто-то в этом мире, в целом тебя особо никто выслушивать не будет. В этом мире за это надо либо платить, либо быть звездой. Но если кто-то тебя слушает о Кришне, ты должен быть очень благодарен этому человеку. И ты мог пойти в кино, например, посмотреть, или мог послушать там кого-то в интернете из духовных учителей. Если мы говорим о Господе, и нас в это время слушают, то те, кто нас слушают, они очень милостивые, на самом деле, люди. Потому что они проявляют к тебе сострадание, видя, что ты несовершенен. Мы же не какие-то возвышенные личности, а мы делимся чем-то, и это благодаря чему мы живем. Поэтому Гуру Махарадж всегда говорил, я не верю тем людям, которые не едят прасад и не проповедуют. Две вещи. Если человек не может оценить прасад, то, что предложено Господу, и если человек не проповедует, ну, проповедь не обязательно, что он сидит и говорит. Кто-то может там молча, кто-то может еще на проповедь. Это значит быть сопричастным с идеей. Это очень важная идея. И поэтому всегда возникает вопрос, с кем ты общаешься, кого ты слушаешь. Ведь иногда бывает так в жизни, что человек, например, ни с кем не общается, и он слушает только себя или свой собственный ум, или он находится во внутреннем диалоге. Ко мне недавно пришел один такой специфический преданный, спросил, Махарадж, а что такое ритвики? Расскажите, это хорошо или плохо? Я сказал, теоретически, но ритвики в Исконе – это когда тебя инициируют, тебе говорят, что ты ученик Шрилы Прабхупады. Я говорю, а почему не Шрила Рупа Госвами, не Шрила Бхактивинода Такура или Вишванат Чакраварти? Может, мне нравится Мадхвачарья? Или, например, Господь Кришна. Чайтанья Махапрабху тоже инициировал, кстати. Я могу быть прямым учеником Чайтанья Махапрабху. Гипотетически это правда или нет? Смотрите, гипотетически Бхактивинод Такур, как Махабхагавата Вайшнав, придя из этого мира, ему не нужно было... Он получил посвящение в Випин Бихари Госвами, но его реальный гуру, это Джагананда Бабаджи Махарадж, и Гор Кишор, это его круг общения, потому что они Махабхагаваты, они понимали. Ага, ты пришел в одеянии судьи, а я пришел в одеянии садху. Поменяемся, нет? А не будем. Потому что это обитатели духовного мира. Понимаете, один принял облик подвижника, а другой принял облик светской личности. Но Бхактивинода Такур не меньше подвижник, чем все остальные. Он написал 80 книг вот так вот просто. Оп. А кто-то мог сказать, да, этот Бхактивинод, у него 9 детей, там он сексом занимается. Как минимум 9 раз в своей жизни. Ну вот. Ну, кто-то мог сказать про него так, да, как мы можем назвать его, ну, Махабхагаватой. Но кто-то сказал, нет, почитайте его книги. Посмотрите, что из него идет, и вы тогда поймете, что он не просто находится на уровне чувств, а он за пределами чувств. И Бхактивинод в конце жизни это показал. В конце жизни он показал, что он трансцендентный. Гурудев как-то, когда мы сидели, Кути мне сказал, он сказал, я больше уже не замечаю, мужчина это или женщина. Потому что когда смотришь на девушку, смотришь там, оп. А девушка, знаете, как она смотрит? Она не только смотрит на оп, она еще смотрит, во что одета. Маркетологи изучали. Мужчина, если смотрит, его интересует только форма, его не интересует, что там это блузка от Versace, его интересует форма. Женщина интересует, а это Versace или нет? Ну, есть такие маркетологические. Да, женщина еще смотрит, какой бренд, как одет. Мужчина, он как лазер смотрит сквозь. А женщина, она смотрит, типа, она смотрит, хороша, но какая у нее кофточка, где она купила ее? Вот. Ну, это, кстати, есть такая сайт, который занимается исследованиями по рекламе, и там это исследование опубликовано. Они брали инфракрасные камеры и следили, считывали, как глаза смотрят на экран. И как глаза смотрят на объект. Есть там целое исследование, очень прикольное. Как видят мужчины, как видят женщины, как видят подростки, что они замечают. Это целая аналитика. Поэтому, как говорится, кто обладает каким видением? Кто что видит? Кто видит насквозь, кто видит форму, кто видит суть? Кто до какой степени проник в трансцендентное? Мы должны предположить, что всегда будет более высшая точка, чем наша. Мы никогда не будем находиться на конечной точке. Потому что мы будем видеть только с той платформы, на какой мы реально реализованы. Поэтому в Шримад-Бхагаватам сказано «Бхагават Атманам Атманам». Маха-Бхагават, он Бхагават Атмана Атманам. Он видит Атмана и Атму. То есть он видит Параматму в сердце живого существа, Атму. Он уже видит как минимум не одного, а двух. Но у бравого солдата Швейка тоже было, когда он попал в сумасшедший дом, у него был сосед, у которого было раздвоение личности. Он назывался Кириллом и Мефодием. Когда Швейк спросил его, зачем, он сказал, что получать двойную порцию. Поэтому как бы раздвоение... У психов раздвоение личности может быть очень прагматичной фишкой. Когда Кирилл и Мефодий подошел к раздаче, то это для Кирилла, а это для Мефодия. Есть такое понятие в оптике, называется параллакс, сведение камер. То есть иногда мы можем смотреть на какую-то вещь, но она очень размытая для нас. Почему? Потому что есть резкость. И есть еще такое понятие, не только как резкость, это резолюция. Это в Ютубе хорошо показано. Да, в Ютубе. Вы на каком хотите резолюции смотреть сознание Кришны? 150p, 240p, 600 или Full HD? Или 5-6К. То есть духовный человек, он видит на 150p. У него все размыто, где-то там Кришна, корова, непонятно. Более глубокие, у него уже 240, более глубокие еще. А у кого-то это все очень объемное. Но до тех пор, пока мы не понимаем, что такое качество картинки, нам без разницы. Нам, говорится, лишь бы YouTube смотреть. Но мастер скажет, не-не, ты не сможешь вот на таком качестве картинки понять ни фильм, ни переживания, ни звук. Бесполезно тому, кто не обладает, например, пониманием чего-то крутого, даже крутую картинку показывать. Но почему в сознании Кришны картинки меньше катят? Знаете почему? Хотя Бхактивинода говорит, об определенном фишке, на определенном уровне картины о Кришне втыкают. Ну, мультимедиа. Но на определенном уровне, если у человека есть вкус к трансцендентному, ну, например, читали Generation P, да? Смотрели фильм? Что вы думаете? Ну, Витя Гинзбург снимал его 5 лет. Те, кто читали книгу Generation P, говорят, Гинзбург снял шлак. Я не считаю, что Гинзбург снял шлак. Я когда с ним виделся, я говорю, Витя, понимаешь, твой фильм, он такой политический Пелевин. Он такой, да, ты вот подметил это политическое. Я говорю, но есть еще другая ситуация, как есть такой фильм «Жизнь Пи». Там Пи задает вопрос в госпитале, когда к нему пришли после кораблекрушения японские агенты по страховке. И он рассказал им историю, как с тигром в лодке плыл. Я сказал, история хорошая, но вы страховку не получите. Бабло не получите. Он говорит, почему? Нам нужна believable история. Нам нужна история, которая, в которую можно поверить. Он сказал, поверить? Я сейчас вам расскажу шлак. Я рассказал шлачную историю. Он сказал, какую вы хотите знать? И в итоге получилось так, что он рассказал историю, и японцы сказали, не, нам, конечно, вот первая история понравилась, в которую невозможно поверить, но мы хотим и в нее верить. А вот та история, которая вы... мне не нравится. И был такой случай в Джаганнатхапуре, когда Махапрабху пришел в Пури, там было 9 нитхи. Из этих 9 нитхи... 9 нитхи – это ученики Махавендры Пури. Махавендра Пури оставил свое тело в Римуне между Пури и Навадвипом. Есть его самадхи. Но вот 9 учеников, 9 нитхи, среди них был Прамананда Пури. Его колодец всегда полон Кришны Премы. Сказано, всегда колодец Прамананда Пури будет полон Кришны Премы. Куда мы ходим на колодец? Пить воду. Был Рамачандра Пури и Брамананда Бхарати. Рамачандра Пури, когда пришел в Пури, он брал прасад, кормил Махапрабху и всех вайшнавов, потому что Махапрабху относился к нему как к гурбаю, к брату в боге, его гуру, как гуру. И он кормил всех вайшнавов прасадом, а потом говорил: вайшнавы переедают. Почему? Откуда ты знаешь? Да я сам их кормил. На, ешь еще. Еще ешь. Еще. И все хотели его убить и слить вообще с Махапрабху. Махапрабху говорил: нет, нет, не оставим. Махапрабху усиленно сказал: я буду есть только одну треть еды. Одну треть. Махапрабху покупали прасад, он стоил 4 паны, несколько ракушек. Тогда деньги были ракушками. Махапрабху сказал: с этого дня одну треть. Махапрабху был 2 метра роста 10 сантиметров. Как баскетболист. Его тарелка была вот такая. Махапрабху сказал: на 70% убираю свой мацион, потому что я саньяси, буду есть саньяси, должен есть одну, там, 4 языка, 4 рта еды. Там, на каждом, там, столько-то, один столько-то ртов должен, там, врата. Там, выказываешь, столько-то ртов еды можно съесть в такой день, столько-то ртов еды, в такой день только воду. Ну, вы, там в Индии все посчитано, сколько ртов. Рты или пригоршня. Вот. И Махапрабху сказал: я буду есть как садху, там, как положено, там 4 рта или там 5 ртов. Но это была история Рамачандры Пури. А история Брамананды Бхарати была такова. Когда Махапрабху пришел, с преданными шел, Брамананда Бхарати вышел в тигровой шкуре. Или в оленей шкуре. Как подвижник садху. И Махапрабху сказал: а это кто такой? Кто такой? Что это? Так это же Брамананда Бхарати. Это Брамананда Бхарати? Да нет. Это какой-то ведический садху. Брамананда Бхарати вайшнав. Я знаю вайшнава Брамананда Бхарати. Я не знаю никаких ведических садху. Тогда Брамананда Бхарати понял, что это оленя шкуры саньяси, это все панты. Выбежал в белых одеждах. О, Брамананда Бхарати, Дандавасма, вот и так далее. Но была еще круче фишка. Джагананда чуть не убил, по-моему, Санатана Госвами за то, что тут одел на голову, намотал оранжевый тюрбан. Потому что в оранжевых тюрбанах ходили только майявади. А это была одежда Махапрабху. И он намотал, ну как... Махапрабху одежду на голову, появился во Вриндаване. Джагананда говорит: ой, я сейчас тебе бошку разобью палкой. Что за что? За то, что ты мою майявадскую одежду, сволочь, носишь. Он такой: нет, нет, не надо, не убивай. Поэтому разные отношения между преданными бывают. Иногда преданные, они как... Пундарика Видьянитхи господь Джаганнат сбил, набил ему морду. Пундарик Видьянитхи проснулся весь в синяках. И что сделали вайшнавы? Они сказали: вот это Махабхагавата вайшнав. Вот ему морду набил сам господь Джаганнат. И они поклонялись ему. Ну, поэтому, когда мы говорим, что такое сознание Кришны, кому-то господь бьет морду. Потому что если любит, значит, бьет. Ну, просто так Господь того, кого он не любит, он наказывать не будет. Наоборот, тебе даст все твои желания исполнить. Сколько ты хочешь? Надганам, наджанам, нашундарин. Красивая женщина, деньги, пожалуйста, все забери. Кришна может сделать так. В принципе, Кришна может с любым расплатиться. Как Гуру Махарадж расплатился с Бадри. Жена Бадри пришла к смертному другу Гуру Махараджа и спросила, ну, Шридхара Махараджа: а вы разве не сделаете Бадри тоже гуру? Шридхара Махарадж сказал: а он хочет? Конечно, хочет. Он сказал: принесите 400 рупий. Раз сотка, два сотка, три сотка. Я закрыл перед вами свой долг. Ну, что сделал Шридхара Махарадж? А, вы для этого мне служили? Вы хотели получить от меня положение? 400 рупий, я оценил вашу севу. Сколько я должен вам еще? 50? 75? Был Махарадж очень как бы круто поступал. Он был бескомпромиссной личностью. Но возникает вопрос, будет ли вайшнавы такого уровня, как он? Кто мы тогда такие? Как мы должны это рассматривать? Мы должны рассматривать так, чтобы мы не говорили, что все деграданты, все падшие, такие как Прабхупад и Гуру Махарадж больше никогда не будет. Мы должны рассматривать вайшнавы так. Махабхагаваты и вайшнавы не зашли с небес из духовного мира. Сказано, что Господь не... Они не зашли из духовного мира, чтобы принести сознание Кришны. Вечные спутники. Теперь это вечное сознание Кришны дали таким падшим душам, как мы. И теперь такие падшие души, как мы, должны принять это сознание Кришны. Мы должны для себя это вот так рассматривать. Но другие не должны рассматривать для себя так. Другие говорят, чакудана дила джей джанме джанме прабусей. Кто привел меня в сознание Кришны, я его вечный должник. Когда мы тонули с моим другом в Индийском океане, в Пуре, в конечном итоге нас вытащили спасатели. Ну, я сам доплыл, а его спасатели вытащили. И когда спасатели вытащили, они попросили 5000 рупий, $100. Он сказал, вы что, обалдели, что я пойду обратно в океан? Мы долго торговались, договорились на штуку. Он регулярно бросался в океан, они говорили, стой. В итоге. Но Махапрабху сказал однажды такую вещь, Шривас Такуру. Когда Махапрабху стал являть свои трансцендентные формы в доме Шривас Такура, он сказал, ты помнишь, когда Навадвипу захватили мусульмане, была резня, горели дома. Ты взял свою жену, детей и бросился на берег Ганги. Помнишь? Я приходил к тебе неоднократно. Я неоднократно тебе помогал. Но ты помнишь, когда это было? Шива сказал, помню. Что ты сделал тогда? Шива сказал, я стоял на берегу Ганги с женой, с детьми, думал, что сейчас резня, всех убьют. И я понимал, что туда бежать нельзя. Я стою на берегу, а ни с женой, ни с детьми я переплыть это не смогу. И тогда я увидел лодочника, который плыл. И я обратился к нему и сказал, моя жизнь, моя семья, все будет принадлежать тебе. Возьми нас в лодку, любые деньги тебе заплатим. И лодочник сказал, подплыл, сказал, залезайте и вывез нас. Ты помнишь это? Шивас такой говорит, конечно, помню. Он говорит, этим лодочником был я. И поэтому твоя жизнь принадлежит мне. Поэтому мы реально принадлежим к этому миру. Если мы верим, что наша цель – это любовь к Богу и обретение высшей связи, если мы верим, что наша цель другая в этом мире, тогда мы принадлежим сами себе. Или родине, стране. Но если мы верим, что наша цель – это тот мир, тогда мы, если бы мы смогли себя спасти, мы бы давно себя уже спасли. Хотя имперсональная йога всегда будет говорить, что ты не должен делать недостаточных усилий. Надо совершить достаточные усилия. Думаешь, ну что делать себе? Тарелку не жрать, например, там еще что-то. Можно много сделать таких вещей, например, там, не жрать, это делать то, это сделать это. Но у меня есть один друг, который похудел. Знаете, как он похудел? Он влюбился в девушку, которая на 15 лет его младше. Ну, обычная ситуация. Я говорю, вот как ты так похудел за 3 месяца? Я себе постоянно пишу таблички «не жрать». Но он говорит, не скажу. И потом я понял, парандриштва, мне варто ты высший вкус проснулся. Похоть обладает такой силой, что ты будешь не жать. Знаешь, да? То есть вожделение, чтобы понравиться, чтобы быть любимым, составит тебя похудеть. Дай человеку раковую болезнь, да он завтра прибежит сюда в храм. Он будет с утра до вечера прыгать с барабаном, пока не выздоровеет. Выздоровеет, убежит опять. Должно быть что-то, что должно заставить нас измениться. И поэтому драматурги говорят, характер меняется в обстоятельствах. Человек проявляется и меняется в обстоятельствах. Какие обстоятельства? Драматические обстоятельства. Нужны драматические обстоятельства. У человека нужно забрать дом, жену, детей, славу, деньги. Ему нужно забрать все, и только тогда, потеряв все, он может все обрести. Но до тех пор, пока он верит в деньги, он уже в Кришну не верить не будет. Я верю в деньги, все, я, вот, у меня много денег, я в них верю. Вот, я верю там в политическую систему, в демократию верю, в ценности верю, в правду верю. Он будет в это во все верить. Поэтому у подлинного верующего Господь все забирает. И если у тебя Господь еще все не забрал, ты не подлинно верующий. Но есть еще второй момент. Бали Махарадж, который был крутым демоном, я вот всегда иду по стопам демонов. Я понимаю, идти по стопам праведников очень сложно. Нужно идти по стопам демонов. Ритрасура, Бали Махарадж, они в моем списке. Он сам все отдал. Я помню, такой был момент, когда был на рекрутинге в армию, ехал. Там такие хохлы с сумками, с салом. Там. Вот, а я ехал. У меня был блок сигареты 5 рублей. Ну и на перевалочном пункте, где выдают форму, там грабят. Ну и я помню, я смотрю, там стоит такая очередь, там по двое, по трое к тебе подходят, там ты кто такой, пошли. Ну и там тебе бам-бам-бам. Ну вот. Ну я слышу, там трамбуют кого-то. И слышу, как там, типа, да нема у меня сала. Ему там ба-бам. Ну и в результате все равно сало идут. Я подумал, что если человек так готов страдать за сало, которое у него отнимут, ну вот, а трамбовали, грабили в туалете, я думаю, надо меньше страдать и ускорить процесс. И я сделал так, я достал свои сигареты, сказал, ребята, закуривайте. Ну, там же все, знаете, держат. Я раздал сигареты, а 5 рублей я положил в унитаз и подписывал на них, и они уплыли. Когда дошла очередь до меня, спросили, ты откуда? Я говорю, из Питера. А, недалеко. Деньги есть? Я говорю, нету. Зачем? Вы все равно отнимете. А что у тебя есть? Я говорю, ничего. Один раз по роже получил всего. Быстро посмотрели. Действительно, ничего нет, давай следующий. Поэтому по роже ты получишь 100%. Но того, кто не отдавал, там били головой в батарею, трамбовали все. То есть, понимаете, да, поэтому в этой жизни как бы нужно понять, что Бали Махарадж, он понял такую вещь, что если Господь захочет у тебя все забрать, да он у тебя все заберет. И никуда ты не денешься. И те наслаждения, которые ты должен получить, я объяснял одному преданному в этом мире, ты получишь эти наслаждения, которые ты хотел получить. Господь тебя может даже наградить. Но это лишь только временные вещи. Пускай Господь наградит нас, но пускай Он с нами не расплачивается. Понимаете? Он может нас чуть-чуть подогреть для нашей иллюзии. Но мы не хотим, чтобы он с нами расплатился. Мы хотим, чтобы он принял наше служение. Это главное. Чтобы наше служение было принято. Все остальное. Когда мы сами свое служение принимаем, это легко. Но главное, чтобы высший мир у нас принял служение. И тогда они определят, то, что мы делали, это трансцендентно или нет. Поэтому когда-то был момент, у Шрилы Прабхупады был spiritual sky, когда преданные одели пиджаки, красивые костюмы и стали продавать благовония. кто-то сказал, а, Прабхупад, мы здесь в храме поем Харе Кришна, а эти в мае бегают, коммерсанты, коммера. Прабхупад спросил, как то, что может дать $1 000 000 Кришне, может быть, мае, объясни мне. Шрила Прабхупада занимался личным обогащением, когда на него работало все BDT. Нет. Но Шрила Прабхупада не занимался личным обогащением. Что он делал? Он делал духовную революцию. Во время революции в России некоторые, такие как Сталин, Камо и другие, стали грабить банки. И поняли, что когда спросили, чем вы занимаетесь, экспроприируем экспроприаторов. Да ты не назывался ограбление, назывался экспроприация. Вот. Было ли это преступлением? С точки зрения революции нет. Поэтому, когда речь идет о том, кто что делает, кто делает какое служение, кто-то экспроприирует что-то, кто-то предлагает, кто-то совершает, это всегда определяется только одной вещью. Подлинно ли это или нет? Вот я задаю себе, я должен себе задать вопрос. То, что я делаю, это подлинно или нет? Я делаю это для славы, для самоудовлетворения, для гордыни. Я должен сказать, наверное, я делаю все это для первого, второго, третьего, четвертого. Так или нет? Но если я делаю это для севы, я должен в конечном итоге расстаться с результатом. Но когда результат придет ко мне, типа я отдал, я не имею права и это присвоить себе, понимаете? Я должен это опять перепредложить. Это называется реинвестиция. А, я такой крутой, я смог вот бескорыстно что-то сделать и возгордился. Нет. Я должен реинвестировать. И только в конце концов я получу капитал. Только в конце. В процессе я не могу. Я не знаю. Декарт, он говорил, я не уверен. Вы уверены, что ваши мотивации до конца чисты? Я не уверен. А вы? Нет. А вы? Нет. А вы уверены, что у вас нет вожделения? Нет. Мы уверены, что у нас оно есть. А вы не уверены, что у вас нет зависти? Уверен, что есть. А глупость? Думаю, что более чем. Думаю, со стороны это видно. Невооруженным взглядом. Любого. Я уверен, что в нас живут все пороки. Вот это я 100% уверен. Только давайте просто определимся, кого слушать, кто капитан. У нас есть Кишор, он хорошо поет, у него искренний взгляд. Есть Маханчур, Амрай.
Слава тебе.
Хори Гараяна.